В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии». Новости аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре понедельник, 27 марта, и ближайший час говорим о таком. В Авдіївці знову мощні обстріли і погибше.
Росія має пропалити оборону такими систематичними бойовими діями.
Лідер групіровки ДНР заявив, що Віктора Януковича в Донецьку не ждуть.
Боротьба у гаремі Путіна за право називатися улюбленою дружиною.
Театры группировки ЛНР теперь готовятся к гастролям в Россию с постановками про советское прошлое.
Повезем пока что наш один спектакль, так как нужно сначала наследить там, а потом, я думаю, что мы будем уже там частыми гостями.
А в студии мы поговорим о вчерашних массовых уличных протестах против коррумпированности власти в России. Впервые с 2011 года на улицы страны вышли десятки тысяч людей от Калининграда до Владивостока. Среди них масса студентов, как в Украине времен Евромайдана. К чему это все приведет и могут ли протесты как-то повлиять на судьбу Донбасса? Сегодня у нас в гостях политологи Олеся Яхно и Игорь Тышкевич. Друзья, вопрос к вам. Какие последствия российских и белорусских протестов видите вы? 0800 300 403 телефон прямого эфира. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Из-за повреждения линии электропередач часть Попаснянского района Луганщины осталась без света. Об этом говорится в сообщении областной государственной администрации Facebook. По их данным, сепаратисты повредили линию электроснабжения. В частности, без света остались более 200 абонентов в селах Троицкое, Новозвановка и Выскрова Попаснянского района. На месте происшествия работают ремонтные бригады, сообщили в администрации. Луганские сепаратисты в обстрелах обвиняют украинскую сторону. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе трое украинских военных погибли, восьмеро получили ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты осуществили более 80 обстрелов украинских позиций. Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганский напрямок, как и раньше, левого участка ворожих обстрелов припадает на Попаснянский район. Донецький напрямок. Активні бойові дії ведуться по всьому фронту. І в день, і вночі. На Маріупольському напрямку загалом обстановка залишається незмінною. Основні бойові дії тривають на півдні Донецької області.
Сепаратисты группировки ДНР на своих сайтах сообщили об обстреле со стороны ВСУ окраин Донецка. Луганские сепаратисты утверждают, что украинская сторона накануне обстреляла поселок Молодежная. Мост в районе Золотого, 4, между передовыми позициями вооруженных сил Украины и вооруженными формированиями ЛНР полностью отремонтирован. Об этом сказано в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ. Напомню, взрыв был совершен 22 марта. Мост находился в аварийном состоянии. Автомобильное сообщение было ограничено. Сепаратисты группировки ЛНР отпустили задержанного в декабре прошлого года луганского блогера Геннадия Биницкого. Об этом сам Биницкий рассказал в эфире Громадского ТВ. По его словам, отпустили его еще 14 марта, однако дело против него не закрыто. Группировки ЛНР его подозревают в распространении экстремистских материалов в социальных сетях и в совершении действий, направленных на разжигание вражды и унижение человеческого достоинства. В Балаклее на Харьковщине, где в результате пожара на артиллерийских складах взрывались боеприпасы, вернулись 12 тысяч местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины. По сообщению, работы по разминированию территории продолжаются. Накануне председатель Харьковской обладминистрации Юлия Светличная заявила, что разминирование в Балаклее и населенных пунктах района завершено, было изъято около 1000 взрывоопасных предметов. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 28 марта, на Донеччине и Луганщине прогнозируется пасмурная погода. Ночью ожидается мокрый снег с дождем. Днем дождь с мокрым снегом. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла. Днем от 7 до 10 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В результате обстрела опорного пункта украинских сил неподалеку Авдеевки погибли трое военнослужащих, 8 ранены. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО. Донецкие же сепаратисты, в свою очередь, обвинили в обстрелах околиц Донецка вооруженные силы Украины. Авдеевка снова находится в центре событий. Сколько еще это может происходить и от чего, зависит продолжение конфликта. Это журналист Александр Лащенко обсуждал с украинским специалистом по международным вопросам Григорием Перепелицей и российским военным экспертом Павлом Фельгенгауэром. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Пане Григорію, ну така ситуація. Авдіївка фактично виходить наприкінці кожного місяця цього року, наприкінці січня, лютого, зараз кінець березня, знову в центрі уваги. Хоча й на Маріупольському напрямку, як я сказав минулого тижня, градами обстрілювали бойовики. То що це вже таке пермоментна ситуація, вже й дивуватися нема чому, хоча гинуть щодня українські воїни.
Так, я згоден з вами, дивуватись нічому, тому що Росія послідовно реалізує свою стратегію контрольованої ескалації у формі систематичних бойових дій. Причому ці бойові дії активізуються на стратегічних напрямках, де Росія має пропалити оборону такими систематичними бойовими діями, знищити опорні пункти і створити умови для захоплення нових територій. Звісно, Коксакім в Авдіївці. Авдіївці має стратегічне значення, як і Маріуполь. Тому абсолютно логічно, згідно воєнними планами, вони діють, я би сказав, достатньо послідовно.
Тобто, наскільки я вас розумію, пане Григорію, можливий масштабний наступ з боку проросійських бойових.
Ну, я думаю, що зараз прийнята саме ця стратегія контрольованої ескалації, яка передбачає виснаження українських військ і повну деморалізацію. І оцими систематичними обстрілами вони фактично намагаються цього досягти.
Як я обіцяв, на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода в Києві із Москви російський військовий експерт Павло Фельгенгауэр скайпом. Привітаю вас, Павел Євгенійович. Ваша оцінка, дійсно, що можна спрогнозувати в цій ситуації очередної обострення в Авдіївці і не тільки в цьому районі на Донбасі?
Ну, я думаю, что так вот будет продолжаться ближайшие месяцы. Тут очень важно обратить внимание на то, что сказал на прошлой неделе, 23 числа, министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сказал прямым текстом, выступая, кстати, в Академии Генштаба перед генералитетом, что у Минского процесса нет никаких перспектив. То есть нет никаких перспектив политического регулирования, по сути. Значит, остаются другие методы, методы скорее военные. Но это не значит, что прямо вот сейчас чего-то такое очень большое начнется. О том же говорил и Лавров, об этом говорят очень многие в Москве и пишут, что Украина слабая была, теперь совсем ослабла, что надо ее подтолкнуть и что Украина сама скоро начнет разваливаться на части. А вот и тогда и Россия должна этим воспользоваться. Вот то, что вот это вот так вот, как бы этого ждут в Москве. И будут продолжать оказывать давление по разным совершенно способами. Политического в Минске того самого процесса фактически нет как такового. И будет продолжаться эскалация. Но, наверное, я думаю, в ближайшие месяцы, скорее всего, она будет очень постепенная. В Москве будут все ждать, что Украина рухнет сама.
Сейчас в самой Авдеевке спокойно, за выходные из-за обстрелов 20 домов пострадали, 2 сильнее всего. В них попали снаряды системы залпового огня «Град». Когда дома можно будет восстановить, хозяева не знают. Сейчас в Авдеевке находится журналист Радио Свобода Михаил Штекельс, и он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Михаил.
Добрый день.
Расскажи, тебе удалось поговорить с хозяевами поврежденных домов? О чем они говорят? Какова ситуация с их имуществом?
Да, нам посчастливилось, как раз когда мы подъехали к каждому из разрушенных домов, там был возле одного дома была хозяйка, Она довольно давно уехала из этого дома. Дом принадлежал ее умершему 2 года назад мужу. Это старая Авдеевка, ее довольно плотно обстреливают, поэтому с обострением боевых действий она уехала с дочкой из этого дома. В дом попал град. Женщина говорит, что восстановить его, скорее всего, не удастся. Он довольно сильно пострадал. Ну и, в принципе, целесообразность его восстановления, пока не закончена война, она не уверена, что будет это делать. Второй дом тоже в старой Авдеевке, но в нем жила семья, мужчина, женщина, дочка. Их не было дома, когда туда попал снаряд. Он разворотил гостиную. Мы говорили с отцом хозяина этого дома. Дом тоже сильно пострадал. Восстанавливать его или нет, ну, они будут решать позже, скорее всего.
Михаил, а местная власть чем-то может помочь этим людям? Предлагали ли что-то им?
В военно-гражданской администрации нам объяснили, что поскольку дома находятся в частной собственности, выделять на них государственные коммунальные деньги они не могут, ну, по закону не могут. Единственное, чем они помогают, не этим домам, а в принципе всем домам, пострадавшим от обстрелов, а я напомню, всего за 3 года войны в Марьинке от обстрела пострадало больше 900 домов. Они могут выделять какие-то стройматериалы, как говорят в администрации, для того, чтобы ну, сохранить контур дома, сохранить тепловой контур дома, чтобы он не разрушался дальше. Выделять деньги они не в состоянии.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент Радио Свобода Михаил Штекель.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Запретить въезд Виктору Януковичу на неподконтрольную часть Донбасса хочет лидер сепаратистов Александр Захарченко. Он заявил, что Янукович и сейчас является легитимным президентом Украины, однако то, что происходит в группировке ДНР, его, Януковича, не касается. До этого Захарченко многократно нелестно высказывался в адрес беглого президента. Эксперты считают, что причина в том, что Захарченко пытается доказать России свою незаменимость как лидер сепаратистов. Также причиной таких заявлений может быть перераздел и национализация активов и борьба групп Захарченко и Януковича за контроль над ними. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
С предателями нам не по пути. Наверное, по факту он еще президент Украины, но все, что происходит в ДНР, сейчас его не касается. Такое заявление сделал Захарченко в адрес Януковича на последнем брифинге в Донецке. Главный сепаратист предложил запретить Виктору Януковичу, Сергею Арбузову, Николаю Азарову и многим другим приближенным президента въезд на подконтрольный ДНР Донбасс. Враждебность к беглому президенту Захарченко демонстрирует не первый раз. Еще в марте прошлого года лидер боевиков группировки ДНР заявил о национализации Донбасского расчетно-финансового центра, который принадлежал Януковичу. Еще тогда Захарченко обвинил своего земляка в трусости.
Если ты президент, кладешь от пулемета на своей банковой и отстреливаешь от подящих европейцев. Не стал, не отстрелялся. На машинах хорошо кататься, пускай продолжает с ними кататься дальше.
Захарченко опасается Януковича, поскольку он может стать очередным ставленником Москвы на Донбассе, считает эксперт группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук. Назначение Кремлем нового лидера, скорее всего, совпадет с незаконными выборами на Донбассе.
Москва розглядає можливі заміни керівництва ЛНР ДНР. І один з варіантів такої заміни називається різноманітними експертами, політологами. Це можливість введення в три, так би мовити, команди Януковича. Тобто, що Путін буде розігрувати карту легітимності нібито Януковича як президента України, але в даному контексті поки що в форматі керівника там ДНР чи ЛНР.
Такі заявлення Захарченка зв'язані з тим, що зараз йде боротьба за розділ і контроль над вновь відобраною собственностью, считает лидер организации «Майдан за кордонных справ» Богдан Еременко. Сергей Курченко, приближенный Януковича, ограничивает деятельность боевиков, осуществляя финансовый и экономический контроль над оккупированной территорией. Клан Захарченко стремится доказать, что он может самостоятельно контролировать отобранные украинские активы, считает Богдан Еременко.
Борьба в гареме Путина за право называться улюбленной дружиной. Эту заяву можно разглядать и в контексте новой хвили про распределу власти. Случайно, то есть лидеры Донбасса, так звали, хоть новые хотели бы залишить їх за собою, через те, це ще одна з причин, чому їм треба доводити весь час Володимиру Путіну і Кремлю, що саме вони є корисними і вони найкраще відображають інтереси Кремля.
На даний момент Віктор Янукович знаходиться в Росії і дає показання в ділі о госізміні, яке проти нього возбудили в Україні. В ГПУ заявили, що обладають непровержимими доказательствами, що він просив Росію ввести війська в Україну. Дмитрий Донской, Донбас, Реалії.
5 офицеров вооруженных сил Украины погибли в авиакатастрофе под Краматорском. Военный вертолет Ми-2 упал в поле села Малиновка, недалеко от местной школы. Сегодня обломки судна и тела погибших эвакуировали. Следствие проводит военная прокуратура. На месте событий побывал наш корреспондент Никита Луцкий.
Военный вертолет Ми-2 потерпел крушение в селе Малиновка, что вблизи Краматорска, в воскресенье днем. По подтвержденной информации, погибли 3 члена экипажа и 2 пассажира, говорит спикер администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Установлено еще падение поветряного судна, сталося внаслідок зіткнення с линией электропередач. Все 5 загиблих – офицеры Збройних сил Украины. Мы висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.
Ми-2 не нес на себе вооружение и выполнял транспортную функцию. Летел со стороны Бахмута. Возле лесополосы пилот, вероятно, не заметил линии электропередач и врезался в них. Местный рабочий Виталий видел, как машина упала, и сразу побежал на помощь, но спасать уже было некого.
Я стоял дома, ну, это через 2 улицы. Вижу, вертолет начал кувыркаться. Раз, ну, поворот, а потом ниже поворот. И третий раз я разошел. Я ж побежал, говорю, любит, а помогти людям. Там люди, части тела отдельно валялись. И у одного, ну, кто он там был пассажиром, ноги были с кабины, ну, высунуты. Хотел бы выпрыгнуть, наверное, но не успел.
В этом месте вертолеты пролетают едва ли не каждый день и всегда очень низко, жалуются местные жители. Когда огромная машина проносится на высоте в несколько метров, одолевает неописуемый страх, говорят старики.
Страшно. Страшно, что зачепится дышать.
Что зачепится? Дуже низко летают.
Ну, может, так надо.
Пилоты говорят, что чем ниже летит вертолет или самолет, тем сложнее его сбить с земли. Специалисты Славянского авиационного колледжа говорят, что Ми-2 надежный вертолет. Для боевого применения он, конечно, не годится, но благодаря своей компактности и обзору часто используются в качестве воздушного штаба. Поэтому не заметить провода на этой машине очень сложно, говорит заведующий отделением Славянского авиационного колледжа Алексей Сулейман.
Обзорность достаточно широкая, на 180 градусов видно, и плюс еще видно зеркала заднего вида, то, что как в автомобиле, что творится, как ведет себя вертолет в процессе полета.
Сейчас обломки упавшего Ми-2 и тела погибших военных эвакуировали с места аварии. Тем временем расследованием причин авиакатастрофы занимаются в военной прокуратуре. Возможно, расшифровка бортовых самописцев поможет установить, почему вертолет потерпел крушение. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Сепаратисты хотят, чтобы их каналы вещали до Харькова, Днепра и Запорожья. Группировка ДНР заявляет, что установила на Донецкой телевышке новые средства связи, которые накроют сигналом территорию в радиусе 200 километров. В свою очередь, заместитель министра информационной политики Украины Артем Беденко уверяет, что передатчик существенно не усилит сигнал, и сепаратистские каналы будут слышны максимум в радиусе 110 километров вокруг Донецкой вышки. Принимают ли сигнал так называемой ДНР на подконтрольной территории? Это узнавали журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Третий год войны. Россия тратит миллиарды на пропаганду и распространение неправдивой информации. В группировках ЛДНР от Большого Брата не отстают. С каждым годом все более оттачивая свое мастерство. Главная цель – напугать местных жителей, исказить реальность и поменять местами хорошо и плохо.
Ребята в бригаде употребляют наркотики, меняя их на оружие, боеприпасы и гранаты.
Басурин, рупор так называемой армии ДНР, не перестает удивлять. Еще один фейк пропаганды – абсурдные цифры. По его словам, украинская армия стреляет, не смыкая глаз, ни днем, ни ночью.
За прошедшие сутки украинские боевики на 1684 раза нарушили режим прекращения огня.
2015 раз.
3000.
2 раза.
143613 раз.
Так называемые ДНР решили, их правду-матку, да и российскую пропаганду должны услышать и на подконтрольной Украине территории.
Ну, товарищи офицеры, товарищи связисты, давайте процесс запускаем.
С размахом в прямом эфире лидер группировки Захарченко заявил, с помощью нового оборудования, установленного на Донецкой вышке, хочет накрыть пропагандистской волной чуть ли не пол Украины.
Уверенно будем добивать Днепропетровска, Харькова, Запорожья и частично Херсона.
Наглядно, графически демонстрирует, куда будет добивать сигнал. Размах радиуса, по их словам, почти 200 километров. Поговаривают, новый чудо-передатчик – эксклюзивный подарок из России. Новейшая разработка, против которой любые глушилки бессильны. Но у украинского министерства информации другие данные и расчеты. ЛДНРовское ноу-хау – не такое уж и грозное оружие.
Моніторинг показав, що збільшення сигналу є незначним, що цей передавач потужністю 10 кВт б'є на максимум 110 км від вишки в Донецьку.
Так куди добиває сигнал на самом деле? Донбас Реалії рішили лично проверить. Валентина Олександровна в Ізюмі, в Харківській області, любезно показує, що ж показує її любимий телевізор.
Що-то тут у мене написано.
Женщина уверяет, ни российских, ни сепаратистских каналов у нее нет.
Не цікавлюся Россией. Тут, если вдруг что-то покажут, я и отсюда узнаю, что там более касающиеся нас.
И в Мариуполе, и в Днепре чудо сигнала с оккупированной территории мы тоже не нашли. Только в населенном пункте Межевое, что на краю Днепропетровской области, пробивается сигнал канала «Новороссия». Да и то в таком качестве, что практически ничего и не разглядеть. Получается очередной фейк. Вся мощь нового оборудования, распиаренного пропагандистами группировки ДНР, ограничивается лишь оккупированной территорией и приграничной зоной. Но здесь под влияние российских и ЛДНРовских телеканалов попадают украинские бойцы и все местные жители. Министерству информполитики Украины противопоставить нечего. Его вышка на Корчуне в этом деле не помощница. Радиус вещания слишком мал.
Это был сюжет Антонины Моровди и Евгения Головина для телепроекта «Донбасс Реалии».
Закладка. Открываем Донбасс.
Наступної ночі небо трохи прояснилося, і полковник зміг зорієнтуватися по зірках. Він зрозумів, що зробив добрячий гак, але йде у правильному напрямі. Ще через добу він добрався до села Лісова Волинь, край хуторів. Село порівняно велике, батьки загиблого хлопця жили недалеко від околиці. Німців не було видно, вночі він вирішив ризикнути, тим більше, що іншого виходу не залишалось. Полковник крадькома дібрався до хати, про яку казав хлопець, і постукав у вікон. Господарям не треба було довго пояснювати, хто він і звідки. Його швидко впустили. Дмитро Білий, Басаврюк 20.
Запомні цю страницю.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіру 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о вчерашних массовых антикоррупционных протестах, которые прошли по десяткам российских городов, от Калининграда до Владивостока. Обозреватели говорят, что это самые массовые протесты впервые с 2011 года. Что интересно, среди протестующих было огромное количество молодежи, студентов, как в Украине времен Евромайдана. К чему это все приведет? И могут ли протесты как-то повлиять теоретически на судьбу Донбасса? Об этом говорим в студии. У нас в гостях политолог Олеся Яхно. Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте.
А также Игорь Тышкевич, эксперт программы международной и внутренней политики Украинского института будущего. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните, говорите с вашей точки зрения, могут ли быть какие-то последствия у протестов в России и в Беларуси, которые тоже сейчас сотрясаются протестами. Олеся, к вам первый вопрос. Вот то, что вышло очень много студентов, молодежи, это что-то новенькое в российской уличной политике? Какой-то новый фактор такой неожиданный?
Да, действительно, мы можем констатировать, что давно в России не было таких массовых и по разным городам митингов, но в то же время мы можем и констатировать тот факт, что все-таки, я считаю, что на сегодня, с учетом того, что в 2018 году будут президентские выборы, то есть не факт, что российской власти не удастся, как это уже было в 2011 году, собственно, эти митинги, какими-то своими шагами, наверное, перенаправить в то русло, в которое хотела бы сама российская власть. Другое дело, что, понимаете, вот с одной стороны, закономерно, почему так много молодежи? Потому что, по большому счету, именно у них сегодня российская власть отбирает перспективу. То есть вот эти все разговоры, там, Крым наш, вот эти все построения рейхстагов, вот эта вся военная риторика, это все не для молодого поколения. Но с другой стороны, если мы увидим, в каком направлении может двигаться российская власть, а это по большому счету только два, может быть, направления, или логика консервативного большинства, тогда это все-таки запрос на усиление вот этой военной риторики, агрессивной политики там и так далее. Здесь как раз Беларусь, я считаю, что находится в зоне риска от Российской Федерации. Второй вариант – это, собственно, реформы. Это тот был запрос, который был озвучен в 2011 году на Болотной и Сахарова, но который удалось власти посредством каких-то минимальных шагов, да, снять эти протестные настроения.
По сути, проигнорировать, да, то, наверное, что,
да,
даже.
Ну, проигнорировать, да, я говорю, какие-то минимальные шаги, типа там выбор губернаторов через президентский фильтр. И вот это есть этот запрос молодежи, которая понимает, что, собственно, курс на изоляцию – это курс в никуда и для Российской Федерации, для этих молодых людей, с точки зрения их перспективы в собственной стране. Но на сегодня, к сожалению, я считаю, что более вероятен именно с учетом того, что в 2018 году будут президентские выборы, а необходимо все время демонстрировать этот быстрый результат, под который, ну, якобы результат, под который мобилизовать общество, которое очень быстро привыкает. Ну, вот, скажем, был Крым наш, да, сегодня это уже так, эта тема не так возбуждает, как, скажем, в 2014 году. Потом были фашисты, там русская весна, сегодня тоже мы видим, что, собственно, экономические негативы, они как-то уже начинают ставить под сомнение такую политику. Но на сегодня я считаю, что все-таки больший риск и большая вероятность того, что Россия будет усиливать свою агрессивную политику, а не двигаться в сторону реформ, потому что реформы – это конкуренция, а конкуренция в условиях российской политической системы – это всегда риск. Да, именно поэтому я считаю, что это такой определенный стратегический тупик, в который сама же завела российская власть и общество, и страну, сделав выбор еще даже не в 2014 году, а даже чуть пораньше, в 2012, на том, чтобы все-таки не проводить постепенную модернизацию, прежде всего, экономики, а вот двигаться, ну, вот такими псевдорезультатами, построенными больше на пиар-компаниях и на агрессивной политике.
Игорь, к вам вопрос. Да. Насколько протесты в Беларуси, которые сейчас происходят, да, вот на День воли, в частности, эти протесты против закона, указа...
Декрета.
Декрета, да, о тунеядцах, похожи, не похожи, хотя бы, может быть, системно, да, на то, что происходит в России сейчас?
Ну, при всей внешней схожести они имеют совсем другую природу. Тут есть несколько... Ну, если есть немножко времени, просто давайте...
Очень коротко, да, если
да,
можно.
Очень коротко. Власть выстроила свою систему на социальном договоре «Чарка, шкварка, иншамарка». То есть власть делает все, что хочет, при этом она обеспечит какой-то минимальный уровень дохода населения, при этом страна не закрывается от внешних, в отличие от Российской Федерации, от соседних стран, потому что сегодняшние, точнее, вчера опубликованные данные Евростата, количество шенгенских виз, белорусы снова впереди планеты всей. И количество отказов виз белорусам – это 0,3%. Для сравнения, в Украине – 3,2%. В Белоруссии долгосрочные шенгенские визы – 80% выданных, в Украине – 59,9%. То есть население спокойно путешествует, население ездит. Население каким-то образом зарабатывает себе, платя достаточно умеренный подоходный налог. Но система дала сбой еще достаточно давно с вхождением в таможенный союз. То есть иномарка из социального договора выпала. А дальше, в связи с тем, что белорусская экономика экспортно ориентирована, два основных рынка сбыта, это украинский и российский, они обвалились. Естественно, два года подряд падение ВВП. Третий год будет тоже. Заткнуть дырку финансово, то есть дать всем, раздать всем денег, нету. И на этом фоне тоже есть такая вещь, как запрос на реформы. Но он достаточно интересен, то есть белорусские власти, они при всей, скажем так, жесткости политической системы, они весьма серьезно изменяют экономическую модель. То есть, ну, маленький пример, что в 2008 году Беларусь и Украина в рейтинге Doing Business Всемирного банка занимали соседние места. Беларусь, если не ошибаюсь, была 129, Украина 132. Сейчас Беларусь 39. Украина пасет, если поправьте меня, если ошибаюсь, это конец седьмого десятка. Вот, то есть экономические изменения есть, но в Беларуси нет реформистской риторики. То есть для белорусского лидера слово «реформа» – это ругательное. И следующее, это в Беларуси есть очень большое уважение к такой вещи, как алгоритм, к последовательности и логичности нормативных актов, то есть система. Декрет номер 3, он выпадал из системы своей алогичностью, своей дуростью, особенно его применение.
Но можно все-таки обобщить вот эти вот события в Беларуси и России, что это такой, условно говоря, бунт бедных?
Нет. В Беларуси как раз-таки против декрета и против всего остального вышли успешные. То есть это бунт успешных, это бунт богатых.
Олеся, к вам вопрос. Евромайдан начинался со студентов. Не может ли в России начаться что-то подобное Евромайдану? Да? Вот очень многие там обозреватели говорят о том, что вот не дай бог, да, случится какие-то события, ну, похожие на разгон студентов в Киеве, да, в 2014 году. Возможно ли такое в России? Как отреагируют россияне на подобные события?
Нет, я не считаю, что можно сравнивать в условиях того, что разные политические системы, разные и исторические, и политические традиции. Я вообще не считаю, что главный риск для России, для политической системы России и власти – это Майдан. Я считаю, что главный риск – это для самой же власти, для политической системы – это слабая Россия. И на фоне этой слабой России экономически, там, скажем, на уровне там, институтов и так далее, начинают обостряться те или иные проблемы. И на этом фоне, когда российская власть, такое впечатление, что она сама поверила в виртуальность, которую она же создает в телевизоре, а мы это очень часто слышим по реагированию тех или иных представителей российской власти, ну, скажем, вот мы слышали аргументы в Гааге, например, в международном суде, но это же аргументы из телевизора, и они не могут быть рассчитаны на международную общественность, потому что она это не верит ни в одно слово. Да. И когда российская власть перестает чувствовать риски, вот когда она поверила в телевизор, на каком-то этапе может показаться, что виртуальность и реальность, они несколько отличаются. И здесь, ну, то есть такие массовые какие-то митинги или протесты, я не считаю, что они приведут к тому, что можно так сменить власть. Тем более, что лидера нет противостояния по линии власти и оппозиции. В России нет оппозиции. Я считаю, что Навальный даже, ну, который, наверное, наиболее активен, скажем так, среди оппозиционных политиков, все-таки это не альтернатива. Но это предтеча, если так можно говорить, или одно из проявлений того, что есть некий запрос в обществе, или хотя бы понимание того, что страна движется куда-то все-таки не туда. И все-таки вот та риторика, на которой спекулируют уже все последние годы, и это все те же политики, это все-таки немножко не про то. Поэтому мне кажется, что нет риска как такового Майдана самого по себе, вследствие которого может смениться власть. Но есть риск того, что на фоне политики в никуда, а я считаю, что Россия движется на сегодня в никуда с точки зрения собственных даже вызовов, собственной экономики, собственного развития. Там, если другие страны, там, скажем, Китай, китайская валюта в прошлом году стала пятой резервной валютой МВФ, ну и так далее, то Россия, она обездвижена. И на этой слабости, вот на этом обездвиживании внутри могут происходить самые разные процессы. Например, кто-то может инициировать возврат к монархии вообще. И на этом фоне тоже могут начаться... Я сейчас утрирую, но мы не можем исключать, что самые безумные предложения могут высказываться внутри России. Вот в этом есть риск, что проконтролировать процесс, который, возможно, власть думает, что она может проконтролировать, на каком-то этапе он найдет какое-то свое продолжение.
Вот интересно, да, что эти протесты показали, что какой-то процент россиян все-таки не хотят двигаться в таком крымнашистском направлении, в направлении агрессии на Донбассе. Для них это попросту неинтересно. Они хотят тут получить такой запрос. Мы продолжим наш разговор в студии после короткого выпуска новостей от Егора Устинова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Военная прокуратура начала досудебное расследование обстоятельств катастрофы вертолета Ми-2 вблизи Краматорска Донецкой области. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, уголовное производство открыто по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее катастрофу летательного аппарата». Около 15 часов накануне, напомню, возле населенного пункта Малиновка Донецкой области произошло падение и возгорание самолета Ми-2 18-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины. В результате аварии погибли военнослужащие Вооруженных сил Украины, 3 члена экипажа и 2 пассажира. По предварительным данным, причина падения – столкновение с линией электропередач. В Украине в текущем году будут закрыты 7 государственных угольных шахт. Если это произойдет, количество работающих государственных предприятий по добыче угля сократится с нынешних 33 до 26. Об этом говорится на странице Facebook пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство при этом планирует увеличить добычу угля на 50%. Этого результата удастся достичь благодаря модернизации, техническому переоснащению шахт и введению новых лав, говорится в сообщении. По данным ведомства, практически все 33 шахты в прошлом году были убыточными. Некоторые из шахт, которые министерство планирует закрыть, находятся на реструктуризации с 90-х годов. Внутренне перемещенные лица смогут изменить свой избирательный адрес и проголосовать на выборах по месту жительства, а не регистрации. Об этом заявил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев во время пресс-конференции. По его словам, избиратель, который фактически живет не по месту регистрации, сможет подать обращение относительно нового избирательного адреса и предоставить к этому дополнительные документы. Для внутренне перемещенных лиц это справка переселенца, для других категорий граждан предусмотрены разные категории документов, в частности, договор аренды на жилье, право собственности на определенный вид жилья или другие основания для подтверждения аргументированности изменения избирательного адреса. По данным ООН, численность людей, которые переехали на подконтрольную украинской власти территорию вследствие военного конфликта на Востоке, составляет более 2 миллионов. Тверской районный суд Москвы арестовал основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 15 суток по обвинению в неповиновении требованиям сотрудника полиции. Сам оппозиционер заявил, что не оказывал сопротивления при задержании, не знаком с материалами дела и не подписывал протокол. Ранее пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей по делу об организации акций в центре Москвы. Навальный был задержан накануне в центре российской столицы незадолго до начала несогласованной с властями России антикоррупционные акции.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Мы продолжаем разговор в нашей студии. У нас в гостях политологи Олеся Хно и Игорь Тышкевич. Мы обсуждаем вчерашние массовые протесты в России и продолжающиеся протесты в Беларуси. Игорь, к вам вопрос. Как считаете, у кого дела хуже, у Путина или Лукашенко с этими протестами?
Я не могу судить, насколько плохи дела у Путина, учитывая масштабы России. У Лукашенко, в принципе, не так все плохо. То есть то, что он испугался, то, что первая реакция была несколько неадекватной, я имею в виду превентивное задержание 330 человек до самой акции, это показатель того, что власть не ожидала, и она не ждала в том числе проявления новых сил, которые попытались оседлать эти протесты. С другой стороны, в Беларуси, в принципе, есть ресурсы для того, чтобы купировать протестное настроение или хотя бы свести вот этот вот прорыв пара к такому медленному кипению, по крайней мере, до осени, когда могут появиться финансовые средства, чтобы снова-таки вернуться к традиционному чарка-шкварка-ньшамарка.
То есть силовые ресурсы вы имеете в виду?
Не обязательно, не только силовые. То есть тут есть несколько вариантов. Во-первых, суть этих протестов, когда появились среди организаторов те же самые анархисты, учитывая фактор российской угрозы, буквально еще 24 числа даже среди оппозиционных партий, партии оппозиционных Лукашенко, среди оппозиционных сил, шла дискуссия, стоит ли выходить 25-го, и что делать, если это будет использоваться Российской Федерацией. То есть даже в среде белорусской оппозиции нет единства по вопросу, скажем так, как реагировать. Арестованные те, кого обвиняют по уголовным делам, члены Белого Легиона, там не только члены Белого Легиона, руководство этой организации, которая фактически прекратила свою деятельность, и часть правых организаций, они год назад, причем я был сам, присутствовал в том числе на таких обсуждениях, всерьез обсуждали, что в случае попытки реализовать гибридную агрессию в Беларуси, что как раз-таки правые силы, они бы при всей своей ненависти к Лукашенко, они бы выполняли приказы по защите Республики Беларусь. Поэтому пока нету единства, нету вот такого единого фронта против Лукашенко, то, в принципе, власть может играть в том числе на противоречиях.
А как вы оцениваете вероятность, мы уже об этом говорили, условного сценария «Беларусь наш», да, если, допустим, в России посчитают, пропаганда об этом расскажет, что вот правые силы поднимают восстание в Беларуси, мы спасаем братский народ, и это мобилизует, в свою очередь, тех россиян, которым нравится имперское величие России. Этот сценарий возможен?
Это один из возможных сценариев, но я бы не говорил, что он ключевой. С точки зрения протестов. Наиболее ярким проявлением были протесты в Витебске, если не ошибаюсь, неделю назад. Тогда как раз-таки был брошен пробный камушек. То есть митинг, на котором около 1000 человек, туда приезжают три гостя, которые представлялись белорусами, но почему-то не понимали белорусского языка. Толпа скандирует «Живи Беларусь!», и тут один из этих гостей кричит «Слава России!». И на этом мертвая тишина над площадью.
То есть запроса такого особенного
на это? То есть протестное настроение есть, запрос на протесты есть, но идти, как говорится, в струю с политикой Путина. Ну, маленький пример. При всем том, что белорусское население говорят, что оно пророссийское настроено, проводились социологические опросы. Что такое в понятиях 70% белорусов, которые не против интеграции с Российской Федерацией, что такое интеграция? Экономические связи. На прямой вопрос, хотели бы вы войти в состав Российской Федерации, ответило «да», не более 6-7%. При этом на вопрос, в случае, если будет агрессия со стороны Российской Федерации, что вы будете делать, те же самые 6-7%, ну, по данным разных социологов, говорили, что мы будем приветствовать. По данным разных социологов, от 17 до 20% говорили, что мы возьмем оружие и уйдем в леса. Остальные будут как-то приспосабливаться к ситуации. Вот вам, ну это, правда, не актуально, это прошлогодние расклады общественных настроений.
Олеся, а с вашей точки зрения, в России испугались? Вот в той же Москве, как говорят обозреватели, около 700 человек задержали за вчерашний день, не говоря уже о других городах, от Калининграда до Владивостока, это больше, чем задержали на Болотной площади. Почему милиция так реагировала, полиция российская?
Ну, я считаю, не то, что испугались, это традиционная практика для Российской Федерации. Мы можем там посмотреть на последние 10 лет, и мы увидим, что в этом смысле ничего не меняется. То есть демонстрация силы – это то, что привычный способ реагирования власти и политической системы на те или иные проявления. Но я думаю, что все-таки у российской власти, хотя, повторяю, она может эти протесты перенаправить, имея как бы, да, или понимание того, куда и в какую сторону, она может без особых потерь для себя перенаправить. Ну, другое дело, что у России нет понимания, куда двигаться. Если риски, скажем, вот если мы говорим о Беларуси, там власти, они одного характера, там как бы есть внутренний запрос на те или иные процессы, и риск гибридизации того, что кто-то может воспользоваться, ну, этот кто-то, это Россия, да, то есть как бы такого типа. А для России этот риск того, что, в принципе, вся та ставка и вся эта политика, которая была начата в 2014 году, она окажется провальной.
Она закончилась
уже, в принципе.
Да,
потому что внешний фактор, он показывает, что с Трампом не удалось договориться. Гибридизировать Европу, там вот выборы в Нидерландах показали, что ну, не факт, что получится. И картина избирательная предвыборная во Франции тоже выглядит не так, как казалось изначально. И в этом смысле ставка России на то, что удастся додавить как бы и гибридизировать Европу, и договориться с Трампом, и додавить Украину, в смысле навязать свой сценарий, не оправдывается. Но и при этом Россия ухудшает свое экономическое положение, и при этом образа и видения того, в какую сторону можно развиваться самой России как стране, его нет. Весь этот образ развития, он связывается исключительно с внешними врагами, с какими-то внешними процессами, а не с внутренними. Поэтому это не то чтобы страх, но это как бы тупик, какой-то.
Но вопрос, он понимает ли его, да. А как вы думаете, понимают или нет?
Нет, я думаю, что сегодня они понимают, потому что это похоже на принцип снежного кома, когда вы совершаете одну ошибку, остальные наслаиваются автоматически. И как выйти из этого процесса, непонятно. И если вы спросите у любого политика российского, вне зависимости от его взглядов, где он видит точку роста, ну, точку сборки, да, условно говоря, где могут сойтись интересы России, начнется развитие, он вам не ответит. Потому что он сам не будет понимать даже, в какую сторону должна двигаться Российская Федерация. Говорить о том, что мы будем бороться и защищать права, это же не о том. И когда часть, например, там Затулин и Поклонская инициируют такой законопроект, как получение гражданства по праву почвы, то, конечно, для молодежи это выглядит очень странно, потому что весь мир живет правами гражданина и гражданскими правами и правом человека и тем, насколько государство может обеспечивать ваши запросы и ваши права. Ну, во всяком случае, да, вот цивилизованная часть общества, она, в общем-то, на этом и строится преимущество. А для России мы видим, что это движется в какую-то обратную сторону. И в этом
Но, опять
смысле,
же, протесты
это...
вчерашние говорят, да. Что может быть и нет. То есть есть запрос и на вот такой либеральный, демократический проект.
Понимаете, просто это может длиться довольно долго. Это может длиться вот этот процесс и 5 лет, там, скажем, и 6 лет, и 7 лет. Скажите, а потом на каком-то этапе это все, конечно, взорвется. Но другое дело, что за это время Россия очень сильно отстанет от цивилизованного мира, если мы говорим там... ЕС, например, да, или крупные государства, геополитические лидеры. То есть это отставание, которое потом придется следующим поколениям за таким экспресс-методом преодолевать. Но мне кажется, на сегодня нет понимания.
Вы говорите о том, что нет понимания, есть такой тупик. Значит ли это хотя бы теоретически, что вот те геополитические проекты, в частности на Донбассе, могут быть свернуты или каким-то образом изменены, или все, что успела натворить кремлевская власть, оно останется таким же, и что-то сверху будет наслаиваться, возможно, какие-то выходы реформ или что-то такое?
Ну, до 2018 года вряд ли что-то изменится, потому что на президентских выборах особенно нечем похвастаться действующей власти, да, представить какой-то внутриэкономический или внутриполитический результат, который бы вдохновлял и впечатлял российское общество. Поэтому можно только на фоне там типа влияния, да, на самом деле войны, конфликтов вовне России, можно только на этом пытаться строить свою кампанию. Поэтому до выборов вряд ли. Ну, а дальше Донбасс перестанет быть фактором для России тогда, и она уйдет оттуда, когда она поймет, что как инструмент его нельзя никоим образом использовать в качестве шантажа Украина. Применительно к Украине. Конечно, тогда просто это потеряет всяческий смысл, и будет вопрос только выхода оттуда.
Игорь, есть вероятность того, что Александр Лукашенко или, может быть, какой-то теоретически другой лидер, то есть после этих событий в ближайшие годы Беларусь в геополитическом, политическом плане оторвется от России? Или все-таки найдут общий язык и будут жить, как жили раньше, союзом государств?
Смотрите, это тоже один из мифов, что Беларусь там или полностью оторвется, или нет. То есть, ну, во-первых, когда Беларусь привязалась к России в начале нулевых, то есть на сегодня 47% белорусского экспорта – это рынок Российской Федерации. Значительная часть экспорта в другие страны – это переработка импорта из Российской Федерации.
В Украине такая же ситуация была.
В Украине была ситуация намного лучше, потому что в Украине было не 47%, извините. Вот. И российский рынок, белорусский экспорт, в отличие от украинского, в ту же самую Россию, в другие страны, он, с одной стороны, имеет топливную составляющую большую, то есть переработка нефти, а с другой стороны, это продукты с высокой добавленной стоимостью. То есть вместо леса кругляка продается мебель, грубо говоря. Вот. И в связи с этим, если уже говорить об отрыве от России, то правительство Беларуси, если не ошибаюсь, еще в 2013 году, то есть до событий на Майдане, приняла программу, в которой черным по белому написано, что задача до 2020 года уравновесить влияние России рынками других стран. То есть понятие трех опор. То есть Россия, страны ЕС, так называемая далекая дуга. То есть это не то, что процесс, что сейчас вот Лукашенко вдруг опомнился. Это планомерное действие. Именно поэтому Лукашенко поддержал Украину в 2014 году. Именно поэтому продолжается так политика, которая идет. То
есть, что-то вроде многовекторности такой.
Я приведу слова господина Снабкова, в свое время это был министр экономики Беларуси в 2008 году, сейчас это работник администрации президента. Он тогда сказал в журнале «Корреспондент» украинскому следующие слова, что кризис последних лет показал, что увлекаться одним союзником невыгодно, да и просто глупо. Ну, одним союзником это имелось в виду Российская Федерация. То есть это слова еще 2008 года. Соответственно, для Белоруссии полностью терять российский рынок невыгодно, но, с другой стороны, для Беларуси нужны гарантии безопасности какие-то. В случае полного разворота резкого, ну, извините, а кто поможет? Европа нет. А Соединенные Штаты Америки помахают ручкой, привет из Вашингтона. В Украине максимум, что хватит сил государства Украины, это принести букет цветов перед белорусское посольство положить, ну, там, либо в виде веночка оформить. Беларусь сейчас планомерно работает над привлечением в регион такого государства, как Китай. То есть, привлекая китайские инвестиции, работая с Китаем, работают не с китайским бизнесом, а бы каким, а в первую очередь работают с китайскими государственными корпорациями, с китайским ВПК. Это те инвестиции, которые Китай всегда защищал и будет защищать. Расчет белорусского руководства прост, что как только эти инвестиции дойдут до какой-то критической точки, то тогда Китай же сможет дать по носу той же самой России в случае...
Защищая свои активы,
да,
грубо говоря.
Точно так же, как Китай делал в Африке.
Что является тоже таким своеобразным вызовом для России.
Да, так это является вызовом, в том числе, извините, и для Украины, потому что это большая конкуренция в будущем. Вот. Ну, а как бы там ни было, опыт такого есть, потому что Китай из африканских стран поочередно выкинул европейцев, американцев и русских.
Спасибо большое. Время наше истекает. Спасибо большое, что к нам пришли. У нас в гостях был политолог Олеся Яхно, а также эксперт программы международной и внутренней политики Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Мы обсуждали вчерашние протесты в российских городах, а также протесты, длящиеся в Беларуси. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сейчас в обзоре прессы продолжим минскую и московские темы, что показали события в Минске и Москве и почему в Украине много депутатов-популистов.
Позавчерашние события в Минске и вчерашние в Москве – это наглядное пособие для тех, кто еще не понимает, ради чего украинцы вышли на улицы Киева, на Евромайдан. Об этом пишет «Новое время». Автор статьи отмечает, что в Минске, чтобы оказаться в центре изоляции правонарушителей, достаточно просто постоять рядом с группой несогласных. В Москве и других городах России многие участники утренних антикоррупционных акций уже к обеду сидели в автозаках. Как пишет издание, спустя четверть века после распада СССР уже новое молодое поколение России и Беларуси инфицировано страхом перед государственной машиной, неизменно опирающейся на дубинки и сапоги ОМОНа. В Украине же такого удалось избежать. Журналисты газеты «Дзеркало Тижня» задались вопросом, имело ли место хищение на арсенале в Балаклее. И если да, то стало ли ЧП попыткой скрыть факты преступлений или небрежность сыграла на руку преступникам. Все это, как утверждает издание, будет устанавливать следствие. В любом случае, ЧП на одном из крупнейших складов боеприпасов в Украине – это удар по репутации и боеспособности страны. Если имела место диверсия, есть немало вопросов контрразведки. Если небрежность – Министерство обороны. Подробнее в статье «Склад проблем». Еженедельник «Новое время» определил топ-10 украинских политиков-популистов. Издание утверждает, что в Украине количество таких политиков, готовых сделать все, что угодно ради собственного рейтинга, зашкаливает. Лидеры тренда – Олег Ляшко и Юлия Тимошенко. Кроме них, в первую пятерку популистов вошли также Михаил Саакашвили, Петр Порошенко и Семен Семенченко. Журналисты отмечают, что если бы в Украине были мощные левые партии, акцентирующие внимание на социальных проблемах, они бы перевели этот тренд в идеологическое и конструктивное русло. Но таких политсил в стране нет. Поэтому их нишу заняли популисты, для которых социальное равенство не идеология, а способ прийти к власти. Подробнее читайте в статье Юлия Владимировна Ляшко. Украина 1 июля перейдет на цифровое телевидение. Об этом пишет газета КП в Украине. Отмечается, что у цифрового вещания высокое качество картинки и большое количество программ, которые можно принять из эфира. Однако по результатам исследования, проведенного индустриальным телевизионным комитетом, почти четверть населения страны использует аналоговую технологию приема сигнала для просмотра ТВ. Также отмечается, существует большой риск того, что люди в приграничных районах страны будут вынуждены перенастроить свои антенны на аналоговый сигнал стран соседей, где транслируют и российские каналы.
Фотодокумент войны, которая длится уже 3 года. В Амстердаме вышла книга известного фото-журналиста Пьера Крома и редактора газеты «Хандельсблат» Эвы Кяюкер «Война в Украине». В книгу вошли снимки из многочисленных поездок Крома по Украине, от захвата Крыма до окопов Дебальцево. На обложке в образе героини обороны Славянска портрет московского агента ФСБ Ольги Кулыгиной, близкой подруги, лидеров группировки ДНР Игоря Беса Безлера, Александра Бородая и Игоря Стрелкова Гиркина. Пьер Кром рассказал журналисту Софье Корниенко о своей работе в Украине. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Большинство журналистов в качестве базы выбрали Донецк и из Донецка отправлялись в поездки по Донбассу. Но я спустя несколько дней после приезда в Донецк решил отправиться в самую гущу конфликта – в Славянск. В Славянске из окна гостиницы, где я остановился, мне был виден внутренний двор, в котором припарковались бронемашины сепаратистов. Я видел, например, как вечером они уезжали, а через 20 минут начинались обстрелы. А потом, когда обстрелы заканчивались, проходило 20 минут, и эти машины вновь возвращались на свою стоянку. То есть мне было видно некоторое из того, что происходило. Непосредственно на линию фронта я тогда попасть не мог, она была закрыта для прессы, но просто находясь в гуще конфликта, можно было увидеть и услышать то, чего иначе не увидишь. Можно было много наблюдать и фотографировать свои наблюдения.
Пьер Кром – француз, но вот уже лет 20 живет в Голландии. Многие его иконографические снимки, в особенности из Славянска и с места крушения Боинга под Донецком, стали визитными карточками войны на Донбассе.
Я был один из немногих фотографов там. Были еще российские коллеги. В какой-то момент появились еще коллеги из Франции, из Англии, из США. Был фотограф «Нью-Йорк Таймс». Но вообще журналистов было мало. Связано это было еще и с правилами аккредитации, которые были введены позднее. Западным СМИ фактически закрыли доступ в зону, откуда вели военные действия пророссийские образования.
А опубликовать часть ваших фотографий, маленькую часть. Ведь вы сделали тысячи снимков в виде книги. Это ваша личная инициатива?
Да,
это моя идея. У меня накопилось очень много материала, из которого по крупицам складывалась полная картина. Сначала, вплоть до января 2016 года. Полноценный фотодокумент, куда вошли обстоятельства аннексии Крыма, начало войны, катастрофа рейса MH17, продолжение войны, создание при поддержке России Донецкой и Луганской народных республик. В Дебальцеве я тоже был в разгар событий.
В Голландии вы известны прежде всего как первый фотограф, оказавшийся на месте крушения Боинга 17 июля 2014 года.
Абсолютно верно. В Голландии трагедия рейса MH17 – это очень важная тема, много раз становившаяся основной темой в СМИ. Но не будем забывать, что эта трагедия – часть войны на Украине. Мы создали нашу книгу, в том числе и для того, чтобы определить контекст трагедии Боинга. Отсюда, из Голландии, кажется, что крушение Боинга – отдельное событие, но это не так. Гибель Боинга – часть большой войны на Украине, войны с линией фронта почти 500 километров. Моя книга дает представление о том, как развивался конфликт до трагедии MH17 и что было затем, потому что эта война продолжается и сегодня. Война в Европе.
Полную версию этого интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Сегодня Международный день театра. Такой праздник театр, выехавший из Луганска в Северодонецк, встречает победами на международных фестивалях и в подготовке к гастролям по Европе. Оставшийся же в так называемой ЛНР кукольный театр, театр на оборонной и русский театр, гастролировать теперь могут только по России, аннексированному Крыму и неподконтрольным территориям. Да и выехавшие из Луганска актеры в гости к оставшимся в так называемой ЛНР не спешат. Больше знает Ольга Стрижова.
Театр на оборонной, он же бывший украинский театр, остался в неподконтрольном Украине Луганске. Однако восстанавливает свой украинский репертуар, который был до 2014 года. Кайдашева семья, сватання на Гончаревці, Донна Люція, Маріца, Езоп теперь предстанут перед луганчанами в новой вариации, рассказывает режиссер театра Анатолий Яворский в интервью сепаратистскому каналу ГТРК ЛНР. Но гастролировать театр едет только в Россию и со спектаклем про советское прошлое, «Молодую гвардию».
Вот в начале апреля повезем пока что наш один спектакль, так как дорожная карта. Ее нужно сначала написать, нужно ее проверить и наследить там. А потом, я думаю, что мы будем уже там частыми гостями и в Волгограде, и в Астрахани. Вот мы пока что планируем туда.
Теперь на театральные фестивали в Луганске приезжают только российские театры. Так, 20 апреля здесь планируют провести театральный фестиваль «Госпожа Удача». По словам директора Луганского русского театра Галины Михайлюк-Филипповой, уже подтвердили участие коллективы из республики Мари-Эл, Рязани, Сургута и Волгограда. Хотят так называемой ЛНР видеть на фестивале и украинских коллег, но те к ним ехать не спешат.
Очень хочет приехать коллектив из Харькова. У нас сейчас идут переговоры, но есть у них некая, ну, не боязнь, не страх, некое ощущение, что их неправильно поймут на их территории, понимаете?
По словам Галины Михайлюк-Филипповой, отправили приглашение и в Северодонецк, где обосновался выехавший из Луганска украинский театр. Но ответа еще не получили. По словам директора Луганского областного музыкального академического театра в Северодонецке Сергея Дорофеева, письмо действительно получили, но принимать участие даже не собираются.
Мы отримали листа на електронну пошту. І дуже символічно, що цей лист опинився в папці спам. Спочатку ми його відкрили, ми подумали, що це, мабуть, якийсь жарт, або, можливо, вони там помилилися, коли робили розсилку. Звичайно, що ми туди не збираємося їхати, це щось таке фантастик.
Луганський же обласний музикальний академічний театр, который теперь располагается в Северодонецке, радует своего украинского зрителя премьерами и побеждает в европейских фестивалях с современными постановками. Так вскоре выходит «Американская рулетка» Александра Марданя, а пьеса «Легені» Данкана Макмиллана стала победителем фестиваля современной британской драмы «Taking the Stage». Также уже 2-9 апреля украинский театр едет на международный фестиваль в Кракове. В мае пройдет «Мельпомена Таврии», а вскоре актеры поедут с гастролями по городам Украины. Главное, ждут новый театральный сезон, в котором уже смогут встретить своего зрителя в отремонтированных стенах нового здания. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. Сейчас слово Егору Устинову. Он расскажет вам о последних новостях.
Городской суд Павлограда Днепропетровской области признал виновным и приговорил к 7 годам заключения генерала Виктора Назарова. Его обвиняют в служебной халатности, которая привела к крушению военно-транспортного самолета воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76 летом 2014 года. Согласно решению, генерал-майор, будучи должностным лицом антитеррористического центра, достоверно знал о боевой обстановке в районе Луганского аэродрома, в частности о наличии у вооруженных сепаратистов ПЗРК, однако не гарантировал безопасность военнослужащих, которые вылетели на аэродром. Суд решил не лишать генерал-майора его воинского звания. Мост в районе Золотого 4 между передовыми позициями вооруженных сил Украины и вооруженными формированиями ЛНР полностью отремонтирован. Об этом сказано в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ. Напомню, взрыв был совершен 22 марта. Мост находился в аварийном состоянии. Автомобильное сообщение было ограничено. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 28 марта, на Донеччине и Луганщине прогнозируется пасмурная погода. Ночью ожидается мокрый снег с дождем. Днем дождь с мокрым снегом. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем от 7 до 10 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали «Донбасс. Реалии». Для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, звукорежиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Спасибо, что были с нами. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс. Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.